Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дело об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой отправлено на новое рассмотрение. Почему власть никак не отреагировала на письмо общественности о помиловании Бахминой? Продолжается расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Возможно ли предотвратить покушение на людей, чья профессия связана с защитой прав граждан? Президент Барак Обама подтвердил намерение реформировать систему военных трибуналов. Будет ли закрыта тюрьма на базе Гуантанамо? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд Мордовии отправил на новое рассмотрение дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «Юка» Светланы Бахминой, которая в ноябре прошлого года в третий раз стала мамой. Она родила мальчика, это ее третий сын. Таким образом, суд удовлетворил кассационную жалобу защиты Бахминой и отменил решение прежнего районного суда, который отказал экс-юристу «Юкоса» в условно-досрочном освобождении. В интернете под обращением к президенту Медведеву с просьбой помиловать Светлану Бахмину подписались более 92 тысяч человек, но никакой реакции власти на это обращение нет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Формально сегодняшнее решение Верховного суда Мордовии, который постановил отправить прошение Светланы Бахминой об условно-досрочном освобождении на новое рассмотрение, принято в ее пользу. Однако защита опасается, что это приведет лишь к затягиванию процесса. Подробности о ходе заседания Верховного суда Мордовии в репортаже корреспондента Радио Свобода в Саранске Игоря Телина.
Заседание коллегии было достаточно коротким. Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей жалобы. Представитель прокуратуры Мордовии высказался против предоставления ей условно-досрочного освобождения, ссылаясь при этом на наличие у нее взысканий за нарушение режима содержания. Однако аргументы защиты были более убедительными. После небольшого совещания коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии вынесла решение.
Постановление Зубполянского районного суда Республики Мордовия 10 сентября 2008 года об отказе осужденной Бахминой Светланы Петровны в условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания отменить, материал направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд.
Адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин так прокомментировал это решение.
Мы ожидали того, что будет принято окончательное решение, поскольку теперь процесс затягивается на неопределенное время, поскольку вообще непонятный вопрос подсудности теперь возникает, поскольку Светлана, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, а Светлана фактически находится уже в московском регионе в связи с тем, что у нее возникли проблемы со здоровьем, и в связи с беременностью ее руководство ФСИНа решило перевести в московский регион. Так, по крайней мере, было заявлено ФСИНом самим. Соответственно, возникает большая проблема с способностью. В любом случае процесс продолжится. Мы будем продолжать настаивать на условно-досрочном освобождении.
А как она сейчас себя чувствует?
Чувствует себя нормально. Ребенок растет, да, то есть сейчас уже сколько там, почти 3 месяца ребенку. В принципе, с ребенком все хорошо. Светлана физически, у нее нормальное состояние, да, и у ребенка, и у Светланы.
Верховный суд Мордовии уже второй раз отменяет решение Зубово-Полянского районного суда об отказе Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении. По существующей практике до заседания районного суда в новом составе, который будет рассматривать это дело, может пройти более месяца. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Адвокаты Светланы Бахминой, отбывшей более половины назначенного ей срока, будут продолжать добиваться ее условно-досрочного освобождения. Тем временем в интернете продолжается сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Светлану, маму троих детей. Один из организаторов этой акции – 40-летний предприниматель Валерий Балякоев. История беременной женщины, которой предстояло рожать в заключении, его тронула. Он вместе с единомышленниками начал кампанию за помилование Светланы Бахминой. На сайте Бахмина.ру за освобождение Светланы подписались более 92 тысяч человек. Но Валерий Балякоев с грустью говорит, что власть на это никак не отреагировала.
К сожалению, произошло следующее. Когда у нас было 60 тысяч подписей, довольно быстро собрали, меньше чем за месяц, мы их отнесли в приемную президента, и нам так сухо пообещали через месяц на это прореагировать. У них по регламенту месяц на реакцию. Через месяц мы поинтересовались, где реакция, сказали, что нам отправили заказным письмом. Это было ноябрь. Сегодня у нас январь. Мы еще 2 раза интересовались и просили дать нам ответ, может быть, на руки. Сказали, что нет, у нас только по почте, и вам отправили, и ждите. Судя по тому, что мы за несколько месяцев месяцев не получили никакого ответа. Я так понимаю, что не отправлялась на самом деле. Отношения никакого к Светлане не имею, даже не знаком с ней. Но мне просто показалось, что большое количество людей хотят как-то высказаться, хотят обратиться к людям, принимающим решения, чтобы произошел в стране там акт милосердия, такой публичный. И у президента прекрасная возможность продемонстрировать, что христианские заповеди иногда выполняются. Что человек, даже если виновен, даже если достаточно сурово наказан, из-за того, что половину срока отсидел, из-за того, что у него маленькие дети, из-за того, что она беременна, из-за того, что ей вот-вот рожать, что можно продемонстрировать жест милосердия. Можно человека простить за те преступления, которые он там совершил. Мне казалось, это всем выгодно, для общества выгодно, для президента. Я уверен, абсолютно это сильно подняло бы к нему доверие граждан, ну, сплотило бы вокруг власти людей. Какие-то другие соображения, видимо, превалируют.
Валерий, ну и как вам кажется, вот как закончится история или с помилованием, или с условно-досрочным освобождением Светланы Бахминой?
Знаете, судя по всему, помилования мы не дождемся, потому что президент наверняка об этом знает, 92 тысяч. Он не может про это не знать, как он сам говорил, он пользователь интернета. Значит, в интернете большой всплеск информации, по этому поводу просто нельзя было не наткнуться на это. Поэтому, видимо, он там принял для себя решение, что этого делать не надо. Что касается условно-досрочного освобождения, у меня была надежда, что это будет еще в декабре. До ее родов. Такое подозрение, что ничего не произойдет. Очень грустно.
В общественную кампанию за помилование Светланы Бахминой включились и известные деятели российской культуры. Писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, режиссер Владимир Мирзоев, писатель Дмитрий Быков, музыкант Борис Гребенщиков. Свои подписи в обращении к президенту с просьбой помиловать Бахмину поставили многие политики, среди которых Григорий Явлинский и Сергей Миронов. Вот что говорит о деле Светланы Бахминой и последнем решении Верховного суда Мордовии писатель Борис Акунин.
Все это приобретает черты какой-то уже крайней неприличности. На мой взгляд, президенту Медведеву нужно было давно уже помиловать эту несчастную женщину, а вместе с ней и всех остальных несчастных женщин, находящихся в том же положении. Если это пошло по кассационному пути, то это бессмысленное затягивание, когда сначала у них не все документы, теперь они отправляют это на дорассмотрение. Мне кажется, это все только повышает степень общественного раздражения по этому поводу. Поскольку решается это все не из соображений юридических и не из соображений гуманитарных, а из соображений, так сказать, политических, конъюнктурных, все это будет зависеть от того, какая у них там в верхах будет складываться ситуация, до какой степени они будут считать, что им нужно поддаваться или не поддаваться общественному мнению. Поскольку у нас сейчас страна находится на переломе, переживает период, когда довольно трудно предсказать завтрашнее будущее, ну, я не знаю. Я только надеюсь, что, может быть, у кого-то там у них все-таки, ну, может быть, в ком-то из них проснется нормальное человеческое сочувствие.
Говорил писатель Борис Акунин, экс-юрист ЮКОСа Светлана Бахмина была осуждена в апреле 2006 года по обвинению в экономических преступлениях и приговорена к 7 годам лишения свободы. Позже этот срок сократили на полгода. Бахмина отбыла в заключении более половины срока. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Государственная Дума внесла поправки в статьи закона о средствах массовой информации в части регламентации предоставления СМИ информации о деятельности органов государственной власти. Разъяснить суть этих поправок в контексте дела Светланы Бахминой я попросил директора Московского института информационного права Андрея Рихтера.
Речь идет об изменениях 38 и 39. Я напомню, что эти статьи касаются права редакции средств массовой информации на получение информации и процедуры запроса на получение информации. Дело в том, что закон о СМИ был принят в 91 году, а в 93 году была принята Конституция Российской Федерации, которая ввела в систему управления в нашей стране органы местного самоуправления. Их до 93 года даже формально не было. В этих статьях закон о СМИ устоял. В смысле, что он говорил только о запросе информации из государственных органов, организаций и учреждений. И, естественно, не мог говорить об органах местного самоуправления. На практике, несмотря на то, что произошли в 93 году изменения, за последние 15 лет у СМИ практически не было проблем в получении информации у органов местного самоуправления в соответствии вот с этими статьями 38 и 39 закона о СМИ. Поэтому, на мой взгляд, те изменения, которые сейчас внесены, они носят технический характер. Ничего радикально в системе взаимоотношений редакции СМИ и органов власти это вряд ли изменит.
Когда вы говорите о том, что у средств массовой информации не было проблем с получением, вы имеете чисто техническую сторону или по сути они получают ту информацию, которую добиваются?
Нет, я имею в виду, конечно же, формальную сторону взаимоотношений, потому что с принятием Конституции и введением системы органов местного самоуправления необходимо было бы переписать большую часть законов, которые касаются вообще управления в нашей стране. И многие из них не менялись. И суды во всех спорах и во всех случаях конфликтов всегда четко говорили, что нормы закона о СМИ применимы были к органам местного самоуправления, то в случае конфликтов с этими органами, которые говорили, про нас тут ничего не записано, всегда суды становились на стороне редакции. На практике, то и здесь, естественно, проблем было неслыханное множество, и действительно органы государственной власти и органы местного самоуправления самого разного уровня, органы государственной власти, стремятся дать отписку, либо иногда вообще не отвечать на запросы редакции средств массовой информации. Но это уже связано не с внесением изменений в 38-ю и 39-ю статью закона о СМИ, а с той системой ответственности, которую должностные лица этих органов, организаций должны были бы нести за нарушение этих статей закона о СМИ, но фактически они ее не несут.
А какая там ответственность предусмотрена, кстати?
Дело в том, что ответственности как таковой в законе о средствах массовой информации не предусмотрено. Предусматривается возможность редакции СМИ обратиться в вышестоящий орган государственного управления, либо обратиться в суд. Такая практика тоже существует. Она достаточно неоднородна и в некоторых случаях удовлетворяет подобного рода жалобы, во многих случаях не удовлетворяет. На мой взгляд, наиболее эффективная практика, которая на сегодняшний день существует, была практика обращения в прокуратуру с жалобой на несоблюдение действующего законодательства в этой части.
Скажем, вот история со Светланой Бахминой, в поддержку которой с требованием или с просьбой помиловать Бахмину была проведена общественная кампания, в которой участвовали средства массовой информации, но ответа от властей, по сути, не получено до сих пор.
То, о чем вы говорите, это не менее важное, но другое основное право человека, а именно право человека на обращаться на обращение с жалобой в органы государственной власти. Оно фундаментально, но это немного другое право. В данном случае речь о праве на получение информации о деятельности самого этого органа по запросу. В настоящее время такое право предоставлено на практике только средства массовой информации, только редакция средств массовой информации. Во внесенном законопроекте впервые, по сути, говорится о том, что эти взаимоотношения будут урегулированы также законодательством Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Однако это законодательство пока что еще не базируется на законе. Такой закон обсуждается в Государственной Думе. Последний вариант этого закона обсуждается с 2007 года, но до сих пор никакого серьезного движения по нему нет.
По гражданам через сайт «Избранное.ру», который поддерживает там другими средствами массовой информации, обратилась с неким запросом, с просьбой, с общественной инициативой в администрацию президента. В течение месяца они должны отправить ответ. Они говорят, мы ответ отправили, но почта его не прислала. Ответа никакого до сих пор нет, а по законодательству они не могут добиваться ни ответа по электронной почте, ни получить этот конверт из рук в руки. Вот что делать в этой ситуации?
Ну, это безусловно, проблема. Это проблема переадресации неэффективности и результатов неэффективности на почтовое управление, безусловно, существовало и существует, и никто, собственно, не спорит, наверное, в нашей стране с тем, что почта работает плохо. Другое дело, что, конечно же, должно быть предусмотрено альтернативный способ получения ответа на такое письмо непосредственно в администрации, в данном случае администрации президента. Законодательная база для подобного рода обменом запросами и петициями, точнее, и ответами на подобного рода петиции недостаточно хорошо проработана.
Сказал мне директор Московского института информационного права Андрей Рихтер. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 21 января. Адвокат Станислав Маркелов, которого в понедельник убили в центре Москвы, будет похоронен в пятницу на Останкинском кладбище. Об этом сообщили сегодня со ссылкой на брата погибшего, бывшего депутата Государственной Думы Михаила Маркелова. Время похорон уточняется. Другая убитая в результате покушения журналистка Анастасия Бабурова будет похоронена в Севастополе, где она родилась и где живут ее родители. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил, что редакция окажет близким погибшим журналистке любое возможное содействие. Прощание с Бабуровой тоже пройдет в пятницу, 23 января. Сегодня четверо депутатов Государственной Думы выступили с инициативой внесения Думским комитетом по безопасности протокольного поручения в Совет Безопасности России и правоохранительные органы в связи с запросом о ходе расследования убийства адвоката и журналистки и конкретных планах по предотвращению покушений на людей, чья профессия связана с защитой прав граждан. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Четыре депутата Государственной Думы России от КПРФ Алекс Смолин и Виктор Илюхин, единорос Сергей Марков и представитель «Справедливой России» Олег Шейн сегодня выступили с предложением Комитету по безопасности о внесении протокольного поручения в Совет Безопасности и правоохранительные органы. Из Государственной Думы передает Карен Агамиров. Олег Смолин обратился.
Мы точно знаем, что Станислав Маркелов занимался политическими процессами, и это убийство есть акт политического террора. Ни в одной стране парламент против такого факта пройти не может. Прошу поддержать протокольное поручение.
Виктор Илюхин проиллюстрировал.
Убийство адвоката Маркелова, чуть раньше убийство прокурора Саратовской области, затем покушение на убийство председателя Самарского областного суда свидетельствует о том, что у нас работники правоохранительной системы абсолютно не защищены. Действительно, Комитет по безопасности должен запросить информацию сегодня, что делается конкретно для раскрытия этого преступления и что делается конкретно для обеспечения безопасности работников судебной системы и правоохранительных органов.
Олег Шейн отметил.
Станислав Маркелов в сентябре прошлого года помогал российской делегации на Европейском социальном форуме во время известного осетинского кризиса. Этот человек сегодня с нами нет. Поэтому есть предложение принять протокольное поручение Комитета по безопасности.
Протокольное поручение будет принято, а дальше, как обычно, ожидание позитивных перемен. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Государственной Думы России. В Следственном комитете при прокуратуре еще вчера намекали, что отвечать на многочисленные вопросы журналистов вскоре перестанут. Сегодня лишь появилась информация, что расследование будет вестись круглосуточно, говорит представитель Следственного управления при прокуратуре России по Москве Виктория Цыпленкова.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем. Все, что можно было опубликовать, мы уже давали в наших официальных заявлениях как Следственный комитет, так и Следственное управление по городу Москве.
В Осло, где проживает семья Кунгаевых, интересы которых в России представлял Станислав Маркелов, и полицейские взяли под постоянную охрану всю семью чеченцев. Об этом рассказал отец погибшей Эльзы Виса Кунгаев.
Вчера я был в полиции норвежской, 2 часа мы беседовали. Сегодня нас взяли под охрану, тут все у них четко обозначено. Они делают все и днем, и ночью, передвижение мою семью. Все они под охрану взяли. Они в гражданке, они на полицейской машине, только на работе ездят.
В Москве вчера прошла акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Ее организовали московские антифашисты и анархисты. Изначально планировалось провести это несанкционированно. Мероприятие неподалеку от Государственной Думы, на Театральной площади. Однако сразу же о себе напомнили сотрудники ОМОНа. У входа в метро Площадь Революции и на станции Охотный ряд было задержано несколько десятков молодых людей. В отделение милиции попал корреспондент телекомпании РЕН-ТВ Федор Пономарев.
Я приехал на станцию метро Охотный ряд. Вдруг неожиданно по платформе пронесся какой-то парень. За ним гнался сотрудник ОМОНа. Сотрудники, понабежавшие следом ОМОНа, начали задерживать, насколько я понял, просто по внешнему виду. Молодых людей примерно от 18 до 25 лет, хотя в результате задержаны оказались и несовершеннолетние тоже. Я сначала совершенно в это не вмешивался. Тут увидел, как мимо меня ОМОНовец буквально волочит девушку, захватив ее удушающим приемом такой руки. Я подбежал, потребовал прекратить сбивать девушку, вернее, не потребовал, даже попросил. Сотрудники ОМОНа меня повалили на пол, свалили в общую кучу, где уже лежало человек 6 или 7 молодых людей. В результате нас подняли и потребовали, чтобы мы, глядя друг другу в затылок, держа ближайшего за плечи, таким образом вышли под их конвоем с платформы, поднялись в комнату милиции. Нас заставили сесть на корточки, грубо обращались. Сотрудник ОМОНа объявил буквально следующее, что все, кто из вас учится, будут отчислены из институтов. Тем остальным тоже грозит серьезные проблемы. Тем, у кого что-то не в порядке с армией, сейчас же отправятся служить. Парня молодого рядом со мной очень сильно ударили то ли в живот, то ли в солнечное сплетение, просто за то, что он просто стоял. Вот сотрудники милиции местной были настроены, видимо, законно действовать, поскольку они совершенно не понимали причин нашего задержания, они делали нам знаки, что сейчас уедет ОМОН, и мы вас отпустим. Вот около ОВД Тверское у одного из милиционеров я услышал, как ему по рации приходит сигнал, что толпа в составе 160 человек движется по Ордынке. Мы поняли, что в этот момент, видимо, проходит акция вот в другом месте.
Анархисты и антифашисты все же свое шествие провели. Около 200 человек прошли по центру города, выкрикивая антифашистские лозунги, рассказывает участник акции Ольга.
Вчера мы собрались в центре города, чтобы провести акцию протеста о памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. Мы собрались сначала в сквере около Большого театра. Мы считаем, что российские власти ответственны за то, что такие убийства возможно, в центре Москвы. Очень многие убийства политические, которые происходили в последнее время, находили, возможно, убийц, но никогда не находили заказчиков. И поэтому те, кто заказывает такие преступления, они чувствуют себя безнаказанными. В сквере около Большого театра мы очень быстро встретили сотрудников ОМОНа. Около 10-15 человек было задержано на месте. Мы тогда решили, что мы будем проводить шествие в другом месте, переехали на метро Новокузнецкое и прошли там примерно 20-минутным маршем сначала по Пятницкой, потом по Ордынке и вернулись к метро Третьяковская. Мы шли под лозунгами «Фашисты убивают, власти покрывают», скандировали «Фашизм не пройдет, не забудем, не простим». Действительно, было разбито несколько витрин, но просто некоторые люди, я считаю, у них их просто переполняют эмоции сейчас, потому что у нас есть ощущение, что, конечно, мы можем сделать очень мало.
Мнение среди антифашистов и анархистов относительно убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой – это действительно действия каких-то фашистов или какая-то другая причина?
Мы считаем, что так или иначе связано с националистическим движением в России. Если даже это дело Буданова, его сторонники – это тоже националист. Стас и Настя, они были участниками нашего движения антифашистского, поэтому мы их воспринимаем как своих товарищей, мы и дальше собираем проводить акции.
Комитет защиты журналистов, расположенный в Нью-Йорке, сегодня заявил, что Россия занимает третье место в списке наиболее опасных для журналистов стран. С 2000 года в связи с профессиональной деятельностью в России убили 16 журналистов, а осудили за преступление всего одного человека. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Понять, где логично искать убийцу, адвоката и журналистки можно, если проанализировать дела, которые вел в последние годы Станислав Маркелов. У микрофона «Свобода» обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Во-первых, Станислав постоянным был, можно сказать, адвокатом Ани Политковской. Наша редакция защищала, наш юрист, но и Станислав Маркелов. Он вел дела Магомед Салиха Масаева, это чеченец, московский чеченец, сам с Тумкале. Он рассказывал о том, что в течение 4 месяцев он находился в Центрое, в тюрьме, и был пленником, заложником сегодняшнего президента Чечни, руководства Чечни. Да? Так он говорил. Я знаю, кто еще с ним был, пофамильно, 2 людей. И Магомед Салиху я умолял его, и умоляли правозащитники, не езди в Чечню. Я уже знал о том, что слухи очень нехорошие, но в начале августа он решил поехать в Чечню. У него умерла двоюродная сестра. Вот он уехал, 3 августа был похищен. Причем его родственник заявление в ОВД Грозного заводского района, это заявление не приняли. И потребовалось правозащитника обратиться в Генеральную прокуратуру России, чтобы дело это было возбуждено. А адвокатом по этому делу по просьбе тех же правозащитников стал Станислав Маркелов. Правозащитники говорили о том, что это непростое дело. Обвиняется руководство Чечни. До сих пор судьба Магомед Салиха неизвестна, а Станислав, к сожалению, большому его нет.
Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Вы слушаете программу «Время свободы», и вот главные темы второй половины этого часа. Президент США Барак Обама подтвердил намерение реформировать систему военных трибуналов. Будет ли закрыта тюрьма на базе Гуантанамо? Опубликован текст Конституции России с поправками. Партия «Правое дело» подала документы на регистрацию. Об этом мы поговорим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. Госдума поручила своему комитету по безопасности направить в Генпрокуратуру запрос о ходе расследования убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Депутаты намерены узнать о мерах, принимаемых правительством для обеспечения безопасности судей, работников правоохранительных органов, адвокатов и правозащитников. Израиль завершил вывод войск из сектора Газа. Сухопутные части армии обороны Израиля были введены в сектор около 3 недель назад для ликвидации баз боевиков группировки «Хамас», откуда велся ракетный обстрел территории Израиля. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США встречами со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Накануне Обама распорядился заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации до их изучения новым правительством. О возобновлении поставок российского газа в среду сообщили Польша, Сербия, Босния, Турция и Франция. Ряд других государств Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе наиболее пострадавшие от прекращения поставок газа, Болгария и Словакия, начали получать топливо во вторник. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Александр Лебедев стал первым российским гражданином, завладевшим одной из ведущих британских газет. Как сообщает из Лондона корреспондент «Радио Свобода», миллиардер Лебедев приобрел газету «Evening Standard» по весьма выгодной цене в условиях, когда газета стала нерентабельной.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 21 января. Первым своим президентским указом новоизбранный глава государства Соединенных Штатов Барак Обама предложил, чтобы военная прокуратура приостановила на 120 дней работу военных трибуналов, на которых слушаются дела по обвинению подозреваемых в террористической деятельности против США. Это, как считают эксперты, первый шаг на пути к закрытию тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо. Подробнее о ближайшем будущем американской тюрьмы в Гуантанамо корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Прокуроры военных трибуналов в Гуантанамо ищут пути замораживания дальнейшей работы, пока новая американская администрация не примет решение о дальнейшей судьбе как самих трибуналов, так и всей тюрьмы. Как сказал военно-морской адвокат капитан третьего ранга Билл Кюблер, в соответствии с юридической процедурой прокуроры должны обратиться к судьям с просьбой приостановить судебные процессы, пока новое правительство Соединенных Штатов не выразит свое отношение к системе военных комиссий и не найдет юридическую альтернативу для разбирательства дел подозреваемых в терроризме. Первым было приостановлено дело гражданина Канады Амара Хадра, обвиняемого в убийстве американского солдата в Афганистане. В момент убийства Хадру было 15 лет. Судебный процесс над ним уже начался, но с согласия защиты может быть отложен до 20 мая. В инструкции нового правительства Соединенных Штатов, переданной военным прокурорам, подчеркивается, что процессы не отменяются, а откладываются на 4 месяца, чтобы за этот срок президент и его администрация разобрались в работе военных комиссий. Почему президент Обама первым делом взялся за решение проблемы Гуантанамо? Вот как объясняет это научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, эксперт по юридическим вопросам Джудит Миллер. Обама всегда выступал против военных трибуналов. Тюрьма Гуантанамо, так же, как и тюрьма Абу-Грейб, символы жестокости и нарушения законности со стороны Соединенных Штатов. Обама, понимая, что не может закрыть тюрьму в Гуантанамо немедленно, демонстрирует миру свои намерения изменить прежнюю политику и смыть позор, символом которого стало это место. Какой может быть альтернатива военному трибуналу? Мы не знаем. Сначала заключенных должны перевести на другую военную базу, в другую тюрьму. Президент должен дать приказ Объединенному совету начальников штабов найти другое место. И, думаю, место найдут. В чем была главная ошибка администрации Буша в отношении Гуантанамо? С самого начала люди там подвергались пыткам. Это была не просто главная ошибка, а главное нарушение американского закона, американской традиции, международных стандартов. Протесты вызывала и чрезвычайная секретность всего того, что происходило внутри тюрьмы. К заключенным не допускались ни адвокаты, ни представители международных организаций. Естественно, что проблема Гуантанамо стала одной из первых, требующих внимания нового президента. Вы согласны с необходимостью закрыть тюрьму? Я думаю, закрытие тюрьмы имеет важное символическое значение. Но прежде надо решить, куда деть 245 заключенных Гуантанамо и что с ними делать. Некоторые из них вообще не должны были оказаться в военной тюрьме. Решить их дальнейшую судьбу несколько проще. Сложнее с теми, кто подвергался пыткам, чьи права были нарушены, но они должны предстать перед судом по подозрению в терроризме. От того, как будет решена их судьба, станет ясно, в каком направлении пойдет дальше администрация Обамы. Естественно, собственно, те заключенные, которые участвовали в планировании и осуществлении терактов 11 сентября, не могут быть просто отпущены на свободу из-за того, что предыдущая администрация нарушала их права. Правительству предстоит решить, как их судить – в федеральном суде, в военном или еще как-то. Посмотрим, что решит президент Обама. Он ведь сам юрист, специалист по конституционным законам, поэтому он подходит к своим обязанностям чрезвычайно серьезно. Президент Обама в одном из недавних интервью признал, что закрытие тюрьмы в Гуантанамо – процесс сложный и не такой быстрый, как хотелось бы. Ожидается, что Обама скоро подпишет приказ о разработке детального плана закрытия тюрьмы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В 85-ю годовщину со дня смерти Ленина о влиянии его идей на современную российскую политику говорим с историком Роем Медведевым и философом Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 21 января. Сейчас о российской политической хронике. Сегодня Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшего члена Президиума Федерального Политсовета партии «Союз правых сил» Марии Гайдар и московского отделения этой партии, которые оспаривали законность решения съезда партии о самоликвидации СПС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Мария Гайдар и ее коллеги из московского отделения СПС уверены, что съезд 15 ноября был нелегитимен, готовился и проводился с многочисленными нарушениями закона. Незаконным считают они вмешательство российских властей в процесс ликвидации партии. Однако суд не счел их доводы достаточно вескими, несмотря на то, что в ходе слушаний выступили свидетели, показавшие, что протоколы некоторых региональных конференций были подделаны, что ставят под сомнение легитимность делегатов, а также, что наблюдались нарушения в ходе голосования. Суду были представлены данные, заставляющие сомневаться в подлинности подписей на документах съезда. Но в проведении почерковедческой экспертизы, равно как и в вызове в суд других свидетелей и в затребовании документов из регионов, суд отказал истцам, что, по их мнению, свидетельствует о нежелании суда разобраться в этих вопросах. Вот как оценивает решение суда адвокат Марии Гайдар Вадим Прохоров.
Мне кажется, оно абсолютно необоснованным, поскольку оно вынесено без истребования и изучения всех необходимых доказательств. Без решения вопроса об изучении протоколов местных отделений никакого правосудия решение по данному делу вынесено быть не могло. Это было ясно с самого начала. Никем не выяснено, насколько легитимны были региональные конференции, соответственно, и федеральный съезд. Я думаю, что это неспроста. Суду действительно невыгодно было по тем или иным причинам это истребовать.
Мария Гайдар также считает решение суда необоснованным.
Обидно, оскорбительно, когда вот этот вопрос о ликвидации СПС представляется таким мнением большинства. Люди, которых я представляла, избиратели, которые голосовали за СПС в Москве, никто не поддерживает это решение.
А теперь давайте послушаем мнение другой стороны. Говорит Андрей Дунаев, адвокат-ответчика. Он одновременно является председателем исполнительного комитета партии «Правое дело», созданной на основе СПС по инициативе властей на следующий день после ликвидационного съезда.
Я считаю, что решение суда было законным, обоснованным. Действительно, те доказательства, которые представлялись истцами, они недостаточны для судопроизводства. Видеозаписи, которые были представлены, не подтверждали ни в чем доводы истцов. То есть у меня сложилось абсолютное впечатление, что это было нужно исключительно для лишнего публичного освещения конкретных персоналей.
А вот мнение Сергея Городилина, исполнительного директора московского отделения СПС.
Есть то, что в Советском Союзе называлось «есть мнение». Вот ликвидация Союза правых сил, она шла именно в таком режиме. Все ссылались на власть. Председатели региональных отделений неофициально, но тем не менее многие из них говорят, что им звонили представители губернатора, представители полпредства президента и говорили, что есть четкая установка, СПС надо ликвидировать. То, как шел съезд, то, как шла подготовка к съезду, позволяет четко сказать, это не выяснение мнения партии, это выполнение определенного заказа. Люди отдали сами в руки власти ту лицензию на политическую деятельность, которая у них была. Кто-то из них что-то получит взамен, кого-то обманут. Но в любом случае мы, Московское отделение Союза правых сил, с достаточной уверенностью говорим, решение о ликвидации СПС не было мнением большинства членов партии. Нынешний суд, на мой взгляд, это убедительно доказал.
Адвокаты Марии Гайдар и Московского отделения СПС будут обжаловать решение Таганского суда вышестоящих инстанций. Станциях. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А партия «Правое дело» тем временем, созданная на базе самораспустившегося Союза правых сил, Гражданская сила и Демократическая партия России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Этот пакет передал исполнительный директор партии Андрей Дунаев. В министерстве подтвердили факт подачи документов, и решение о регистрации может быть принято уже в течение месяца. В документах сообщается о 56 тысячах человек, которые вступили в «Правое дело» в 73 регионах России при минимуме в 50 тысяч членов. Вместе с тем, отделение партии в Москве до сих пор не создано, якобы по вине бизнесмена Евгения Чичваркина, которому это дело было поручено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гульперович.
Несмотря на то, что на подаче документов партии «Правое дело» в Министерство юстиции не присутствовал ни один из ее лидеров, все они имеют полные основания надеяться на благополучный результат этого шага. Создавали организацию люди, не раздражающие российскую власть настолько, чтобы она блокировала всю их политическую деятельность. «Правое дело» не обошлось без тех, кто в свое время по указанию Кремля образовывал как бы демократические партии для прямых кампаний против «Яблока» и «Союза за правых сил». Некоторые бывшие члены СПС вошли в «Правое дело», скрипя зубы, но они надеются, что из проекта вырастет что-нибудь путное. Один из таких политиков – член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин.
Собственно говоря, партия рождается тогда, когда она получает лицензию на участие в выборах или, как сейчас говорят, регистрируется. Это, знаете, как ребенок, да, вот можно рассуждать о том, что из него вырастет только при условии, что он вообще родился и может учиться ходить, есть, разговаривать и так далее, и так далее. Так и с партиями. То есть пока партия не зарегистрирована, она существует как вещь в себе. А когда она зарегистрирована, она начинает участвовать в выборах, а, собственно говоря, выборы и есть то, ради чего партия регистрируется. И вот первые выборы серьезные в этом году будут у нас в октябре у партии «Правое дело», в частности, парламенты ряда регионов российских, в том числе в Московскую городскую думу. И вот после этого я, например, смогу уже сделать какие-то более конкретные выводы. Думаю, что шансы и перспективы у нас есть, потому что получилось в свое время в 99 году с Союзом правых сил, с тех пор, что называется, за одного битого двух небитых дают, так что будем пытаться.
Однако многие наблюдатели полагают, что резоны у тех, кто до «Правого дела» состоял в Союзе правых сил или, например, в Демократической партии России, чисто практические. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, в частности, уверен, что региональные партийные структуры этих организаций – это налаженная годами социально-политическая сеть, которой не хотелось лишаться.
Я думаю, что ничего серьезного из этого проекта в результате получиться не может. Другое дело, что когда какая-то часть либеральных партий соглашалась входить в этот проект, то они исходили прежде всего из того, чтобы сохранить свою региональную инфраструктуру. И вот эту задачу они, в принципе, решают. Да? То есть, если в Москве ты всегда можешь найти уйму самых разных возможностей, помимо чисто партийной работы, то для многих регионов, если только партийный проект закрывается, то инфраструктура исчезает. Поэтому я понимаю поступок вождей СПС, которые согласились войти в этот кремлевский проект, как желание сохранить до лучших времен свою партийную инфраструктуру. А вполне возможно, что через полгода ситуация будет совсем не такой, как она выглядит сейчас, и тогда, сохранив эту инфраструктуру, они окажутся на коне.
С кем будет сотрудничать партия «Правое дело» уже обозначил один из ее лидеров, председатель бизнес-ассоциации «Деловая Россия» Борис Титов. На прошлой неделе он написал второму человеку в «Единой России», спикеру Госдумы Борису Грызлову, письмо с приглашением создать межпартийную группу по борьбе с экономическим кризисом. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим политическую тему. Сегодня в России вступили в силу поправки в Конституцию. Они внесены в Государственную Думу президентом страны Дмитрием Медведевым в конце прошлого года и прошли все процедуры утверждения документов в рекордно короткие сроки. Обновленный текст опубликован в российском печатном издании, в российской газете. Она когда-то публиковала им главный текст Конституции, когда только ее приняли. В ноябре глава государства выступил с инициативой увеличить срок полномочий президента и депутатов Госдумы до 6-5 лет соответственно. Еще одно новшество. Это отчеты правительства перед депутатами. Эксперты не исключают, что это не последние поправки в основной закон страны, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Новый текст основного закона опубликован сегодня официальным изданием «Российской газетой». Это первые существенные изменения Конституции за последние 15 лет. Госдума одобрила президентские поправки в основной закон 21 ноября прошлого года. «За» проголосовало парламентское большинство, фракция «Единая Россия», а также фракции «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Думские коммунисты выступили против. Совет Федерации одобрил поправки главы государства 26 ноября. Через месяц изменения были утверждены на уровне законодательных собраний всех 83 регионов России. Как поясняла ранее помощник президента России, начальник государственного правового управления Лариса Брычева, нововведения не распространяются на действующих главу государства и депутатский корпус. Депутат Государственной Думы, член Единой России Борис Резник, поддержал президентские поправки в Конституцию и убежден, что никаких кардинальных изменений в жизни страны не произошло.
Конституция – это не очень наш документ, который вполне можно менять, наверное, во всем мире. Конституцию и меняют, и дополняют, и ничего страшного не происходит, тем более, что вот если говорить об этих поправках, они имеют, ну, такое технологическое, что ли, значение. 5 лет, 4 года, серьезной разницы нет.
Скажите, а почему в такой спешке были приняты эти поправки? Не было всенародного обсуждения, не было высказывания известных политологов, экспертов, ну, то есть не было дискуссии в обществе?
Ну, дискуссия была, она до сих пор продолжается, кто-то доволен, кто-то недоволен. Но это прерогатива парламента, локальные поправки.
Скажите, вот до сих пор многие политологи и эксперты дискутируют на тему, кто все-таки был инициатором внесения этих поправок. Президент Медведев или Владимир Путин?
Это не повод для дискуссии, хотя бы потому, что всем было ясно и понятно. Медведев в своем послании озвучил эти идеи, они были приняты парламентом. По-моему, у нас очень довольно демократичная такая конституция.
Это был депутат Госдумы Борис Резник. Профессор МГИМО, доктор исторических наук Андрей Зубов, не исключает, что исполнительная власть на фоне экономического кризиса может внести новые изменения в основной закон страны.
Крайне нестабильна нынешняя политическая система. Во-вторых, приняв поправки Конституции, которые не были никоим образом необходимы с точки зрения государственного строительства, а были вызваны только желанием нынешней элиты продлить гарантированное сохранение власти за собой, эта элита может и впредь менять, элита в кавычках, безусловно, может и впредь менять Конституцию, если сочтет, что это для нее нужно и выгодно.
До сих пор не стихают споры среди политологов и экспертов, кто все-таки был инициатором внесения поправок в Конституцию.
Я думаю, что загадки тут никакой нет, поскольку, хотя между Медведевым и Путиным есть некоторые разногласия и расхождения, которые неизбежно возникают между двумя людьми, стоящими у власти, тем более при авторитарной системе. Но, безусловно, это был один из, на мой взгляд, один из элементов программы, которая была поставлена Медведеву перед его выдвижением на пост президента, как, ну, некое необходимое условие его деятельности на посту президента. То есть, безусловно, инициатива исходила от Путина и от того круга людей, который Путин представляет и желания которых он реализует во власти.
Какую сверхзадачу себе ставил тогда господин Путин?
Господин Путин себе ставил совершенно простую задачу. Это рано или поздно, мы уже здесь не знаем, до конца президентского официального 4-летнего срока Медведева, или если он уйдет в отставку раньше времени, или после конца этого 4-летнего срока, прийти к власти и благополучно управлять страной в течение 12 лет.
Предыдущий, теперь уже старый текст Конституции был принят на всенародном голосовании в декабре 1993 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Известный российский бизнесмен, глава и владелец Национального резервного банка Александр Лебедев приобрел одну из популярных британских газет «Evening Standard». Бывший подполковник КГБ Лебедев занимает 358-ю позицию в списке журнала Forbes. Его состояние оценивает почти в 3 с небольшим миллиарда долларов. В частности, Лебедеву принадлежат 30% акций компании «Аэрофлот». На паях с Михаилом Горбачевым он владеет почти половиной акций «Новой газеты». Александр Лебедев – первый российский гражданин, ставший владельцем ведущей британской газеты. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Александр Лебедев и живущий в Лондоне его 28-летний сын Евгений начали вести переговоры о покупке Evening Standard более года назад. Поначалу переговоры оказались неудачными для российского финансиста. Глава издательского дома Daily Mail and General Trust лорд Роттермир отказал Лебедеву. Возможно, на это повлиял тот факт, что в прошлом Лебедев был сотрудником КГБ. Однако тучи над газетой сгущались. Ежегодно она теряла от 10 до 20 миллионов фунтов. На растущую нерентабельность повлиял, в частности, выпуск двух бесплатных лондонских таблоидов «London Light» и «London Paper», которые раздаются на улицах британской столицы. Видимо, более респектабельного покупателя, чем Лебедев, лорду Роттермиру, чья семья владеет газетой 30 лет, найти не удалось, и переговоры с Лебедевым возобновились. В результате российский бизнесмен приобрел контрольный пакет 75,1% акций газеты. Лорд Роттермир сохранил за собой 24,9% акций. Александр Лебедев и его сын Евгений уже основали для управления газетой компанию под названием Evening Standard Limited, которая будет базироваться в Лондоне. О сумме сделки ходят самые противоречивые слухи. Называют чисто символическую сумму в 1 фунт. Действительно ли сумма сделки составила 1 фунт? В интервью «Радио Свобода» представитель компании Daily Mail and General Trust Питер Рассел так отвечает на этот вопрос.
Сумма сделки не разглашается. Сообщение в прессе об уплате 1 фунта – это не более чем символ номинальной суммы. Могу лишь сказать, что Лебедев уплатил номинальную сумму и что подлинная сумма не будет оглашена. Почему называют сумму в 1 фунт? Об этом лучше спросить у репортеров. Согласно официальному заявлению Daily Mail and General Trust, опубликованному этим утром, Лебедев уплатил за газету номинальную сумму. Это все, что я могу сказать.
Сообщалось, что Александр Лебедев якобы собирался приобрести еще одну ведущую британскую газету «Independent». Так ли это?
Думаю, что это чистой воды спекуляции и слухи, исходящие из других газет.
Говорил представитель бывшего владельца Evening Standard компании Daily Mail and General Trust Питер Рассел. Комментируя сделку, лорд Роттермир заявил, что надеется, что Александр Лебедев разделяет его ответственность перед газетой и продолжит инвестировать в Evening Standard. Сам Лебедев пообещал, что его вмешательство в редакционную политику газеты будет близким нулю. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В городке Бексхилл-он-Си под Лондоном открывается выставка фильмов и фотографий знаменитого британского композитора Майкла Наймана под названием «Видеофайл». У микрофона «Свободы» лондонский музыкальный критик Ефим Барбан. Он лично знаком с Майклом Найманом.
Всемирную известность Майклу Найману принесла его киномузыка. Особый успех на долю композитора выпал в результате его сотрудничества с такими выдающимися кинорежиссерами, как Питер Гринуэй и Джейн Кэмпион. Что касается Гринуэя, то Найман написал музыку к 18 его фильмам, среди них «Книга Проспера» и «Повар, вор, его жена и любовник». Еще одна работа Наймана в кино – музыка к фильму по одноименному роману Грэма Грина «Конец любовной связи». Однако Майкл Найман – автор огромного количества чисто инструментальной музыки, струнных квартетов, сюит, нескольких камерных опер. Часто жанры его музыкальных опусов трудно определить. Нередко это причудливая и эклектичная смесь поп-музыки, рока, народных попевок и гармонических оборотов классической музыки. Музыкальные критики обычно относят музыку Наймана к направлению современной музыки, получившему название минимализма. С ней также обычно связывают имена таких композиторов, как Филипп Гласс и Стив Райх. Музыкальный язык Наймана нельзя назвать традиционным. Это довольно оригинальная музыкальная структура, которая не препятствует доступности музыки. У Майкла Наймана огромное число разного рода музыкальных премий и наград. Его музыка широко звучит по обе стороны Атлантики. В Америке у него не меньше поклонников, чем на родине. Однако споры о художественном языке музыки Наймана не прекращаются уже много лет. Помнится, во время одной из наших встреч я спросил композитора, что он сам думает об этих спорах. Он ответил мне так: – «Мне все всегда хотелось максимально расширить аудиторию своей музыки. Именно поэтому я прибегаю к ритмическим формулам и интонациям популярной музыки, стремясь при этом не снижать серьезности и содержательности своих музыкальных посланий. Похоже, что именно это кредо британского композитора и принесло ему широчайший успех.
Говорил лондонский музыкальный критик Ефим Барван. В минувшем году Найман опубликовал книгу под названием «Сублимация», в которую вошли 2000 его фотографий. Видеоработы Наймана сняты ручной камерой. В проспекте выставки «Видеофайл» говорится, что экспонаты представляют собой дневники пытливого ума автора. О творческом характере Майкла Наймана размышляет мой коллега, поклонник разностороннего творчества британского композитора, фотографа, режиссера Кирилл Кобрин.
Можно сказать, что это, конечно, ренессансная личность и так далее. На самом деле Майкл Найман – это просто продукт постмодернистской эпохи. Типичный продукт. Он начинал как музыкальный критик и довольно известный, и затем уже из теории перешел в практику. Он, конечно, действительно очень много всего делает. Он пишет обычную музыку для оркестра, и у него есть оркестр Майкл Найман Бэнд. И такие вокально-инструментальные композиции. Он автор, и, собственно, чем и прославился, конечно, это музыки к лучшим фильмам режиссера британского Питера Гринуэя, пишет оперы. Одна из них очень примечательная. Она посвящена жизни такого известного немецкого дадаиста Курта Швитерса, который во время войны оказался в Лондоне, в бедности. Найман помешан на коллекционирование. В частности, он собирает автобусные билетики. Курт Швитерс тоже собирал автобусные билетики. И вот эта опера о Швитерсе и мальчике маленьком начинается с их знакомства в автобусе. Они чуть не подрались из-за автобусного билета. С фильмами и фотографиями особая история. Он столько писал для кино, что, естественно, было подумать, что он сам начнет делать кино. Настоящее кино он, конечно, делать вряд ли когда-либо будет, но вот то, что сейчас вот будет выставлено, это очень интересная вещь. Среди его маний, это одна из маний, он все время фотографирует тысячи фотографий. И он решил вот эти фотографии и небольшие вот какие-то съемки с помощью фотоаппарата или даже камеры превратить вот в такие фильмы. Он приехал в Москву, и в очередной раз у него брали интервью. Вот, мистер Найман, что вы думаете по поводу этого? Ну, он говорит, ну, я тысячи раз говорил одно и то же. Это совершенно невозможно. И потом, когда я смотрю на запись этого интервью, у меня такое выражение лица, как будто я хочу всех задушить. Он оставляет в этом маленьком фильме вопросы, а вместо своих ответов дает кусочки собственной музыки. Получается вот такая история. Но, конечно, это не музыка к всем известному кинофильму «Пианино», потому что это, наверное, лучшая поп-музыка, которую только можно придумать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были британский музыкальный критик Ефим Барбан и мой коллега Кирилл Кобрин. В городе Бексхилл-он-Си под Лондоном открылась выставка фильмов и фотографий знаменитого британского композитора Майкла Наймана. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю вас с чудесной музыкой Майкла Наймана для фильма «Пианино». Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».